Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех тех, кто включил свои радиоприемники, чтобы слушать нашу передачу. В первой половине часа вы услышите проповеди брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Мы – прах». А во второй половине часа вы будете слушать передачу «С полей благовестия». Но начнем мы нашу радиопрограмму с пения.
Глава 7, текст. Бытие 2.7. Будем размышлять. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Для начала наших рассуждений хочу напомнить 97 текст 118 псалма. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Люблю и потому размышляю. Кто любит закон, тот любит и размышляет над ним. И создал Господь Бог человека из праха земного». Давайте поразмышляем в этом тексте, углубимся. Здесь, друзья, я вижу первый урок смирения. Библия в этом тексте начинает свою великую тему о смирении. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Друзья, почему из праха. Почему не из, скажем, ну, сколько драгоценных камней, там, оникс, алмаз, изумруд, хризолит и так далее, да? Может быть, немножко даже обидно как-то что-то из праха. Птицы, например, друзья, из чего Господь птицы творил? Из воды. Но вода все-таки хоть что-то, да? И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся. Это же лучше, чем прах. Даже земля – это ничего. И сказал Бог, да произведет земля душу живую. Вот скотов, гадов, друзья, скотов и гадов произвела земля. А человек из праха. Как-то немножко даже и обидно, да? Вроде венец творения. А вот создал Господь их с праха. Да, из праха для того, чтобы мы поняли, кто мы такие с вами. Откровение этой истины, друзья, должно нас смирять. Кто мы с вами такие? Может быть, в начале этой беседы мы что-то из себя представляем, а в конце беседы, может быть, Господь откроет, что мы действительно с вами, друзья, прах. Вот через всю Библию проходит мысль, и Господь не оставляет нас в покое. Пока мы читаем Библию, эта мысль все время идет, идет. Вот обратите внимание. Авраам говорит, с Господом беседует. Ну вот он ходатайствует за Лота и говорит так. Вот он первый раз просит за праведников, второй там. И вот теперь Авраам чувствует, что уже как-то пора и заканчивать эти вопросы. И вот говорит, я решился говорить владыке, я прах и пепел, все-таки решился. Ну, кто я такой, что я буду тебе вопросы задавать, а ты мне должен отвечать? Но все-таки я решился, это Бытие 18:27. Я решился, прах и пепел. Друзья, у меня вопрос. Откуда он узнал эту истину, что он прах и пепел? Кто ему сказал? Книгу Бытие писал Моисей. Откуда Моисей знал, что Господь создал человека из праха земного? Откуда он это узнал? Я не знаю, откуда, но он узнал. Я не знаю, откуда Авраам это узнал. Я прах. Кто ему это сказал? Господь об этом позаботился, чтобы он об этом узнал. Одна из древнейших книг, книга Иова. Откуда Иов мог знать эту истину? Когда мы в конце читаем 42 главу Бытия, тут написано так, с 5 текста. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Друзья, пока он слышал слухом уха, он еще не был смиренный, он еще не был такой кроткий. А вот когда уже увидел Господа, он говорит так, «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Друзья, вот он сокрушается. Раньше он был немножко не такой. Вот 29 главу, когда читаем, мы видим Иова немножко совсем как-то по-другому. Вот 29 глава 7 текста. «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое», ну, с чувством такого достоинства, превосходства, да? Ну, что, мы сейчас не выйдем же на площадь со своим стулом, не сядем, да? Скажут, что еще и милиция заберет. «На площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли». Друзья, ну, старцы должны сидеть. А вот старцы вставали. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Друзья, мы видим, что Иов что-то значит в своих глазах. Ну, еще он Бога только слышал, но еще не видел. А уже когда увидел, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле. Ну, так вот, увидел себя, увидел теперь себе настоящую цену, а тогда он еще себе цену настоящую не знал. Мы смотрим, друзья, вот откуда Давид, например, знал эту истину очень хорошо. Когда мы читаем Псалом 102, это очень глубокое такое место и заставляет много думать и времени уделять этому тексту. 14-й очень глубокий. Он знает состав наш. Бог знает наш состав. Помнит, что мы персть. Не перст, Перст — это палец, а помнит, что мы персть. А что такое персть? Прах. Он помнит. Друзья, а мы помним или нет? А может быть, мы даже и не знаем? Чтобы помнить, надо сначала узнать, а потом хорошо бы помнить. Вообще очень хорошо помнить, если Господь помнит, и хорошо забывать, когда Господь забывает. Но здесь Господь не забывает. Он помнит, что мы персть. Друзья, дал бы нам Господь откровение, чтобы мы сегодня узнали с вами, кто мы такие, и настоящий ценник себе повесили. Я стою вот столько. Мы иногда себе такой ценник вешаем, что очень дорого. Знаете, как вот пианино иногда приходится выбирать. Ну, приходишь, вот уже куплено, и ценник. Куплено. Мы с вами куплены, и, может быть, очень дорогие так в своих собственных глазах. Сегодня, может быть, кто-нибудь себе ценник повесит другой. И хорошо бы, чтобы повесить другой. Мне очень нравится, и как-то по-особому дух тревожится. Когда читаешь 103-й псалом, 29-й текст, здесь одно есть свое слово, которое переворачивает все внутри. «Сокрушаешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются». Друзья, она наша, это наша родная стихия, мы оттуда вышли. Ну, как Бог сотворил человека? Вот собрал этот прах, слепил из него изваяние. Вот это мы с вами. Чтобы никто себе не строил там какие-то иллюзии, что мы из себя что-то уж очень много представляем. Ну, представлять себе, конечно, можно, но это будет самообман. Можно себя представить невесть кем, но это будет самообман. И в персть свою возвращаются. Вот наша родная стихия, вот мы откуда взяты. Друзья, ну а теперь немножко о прахе. Как мы думаем, друзья, прах, он что, очень много весит? Он что, такой увесистый, значительный, да? Нет. Давайте откроем первый псалом и прочитаем 4-й текст. «Нечестивые, они как прах, возметаемый ветром». Друзья, о чем говорится, что этот прах, возметаемый ветром? Ну что, он легкий, малейшее дуновение, и прах полетел. Вот такое качество и свойство праха. Он очень легкий, ну вот так и нечестивый, да? Они так неустойчиво себя чувствуют на этой земле, эти нечестивые. Малейший ветерок и понес их. Это нечестивых. Прах, возметаемый ветром. Знаете, вот как-то приходится нам ходить по грязным улицам, если там еще и какие-то машины такие большие проходят. Вообще беда. Прошла машина, и там ничего не видно. И мы стараемся куда-то в подъезд спрятаться, или нос заткнуть, или что-то, в общем, такое. Друзья, когда машина пройдет и вот так прах поднимет, давайте вспомним, кто мы такие. И кругом лезет, и в нос, и хочется в химчистку сдать это все. И когда сдадим в химчистку, еще подумаем, друзья, кто мы с вами такие. От праха хочется очиститься, отряхнуться. Иногда действительно берешь так вот, трясешь. А вот Господь, когда посылал учеников своих в дорогу, Он так, значит, говорил, «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». Да, это восточный обычай, который говорит о полном разрыве. Если уже восточный человек постучал ножкой одна в другую, можешь его больше не просить, он к тебе больше не зайдет. Вот, отрясите прах с ног ваших. Ну, нам это какое? Ну что, благовестники не должны себя навязывать. Приставать, надоедать не надо. В нашу тему, друзья, как это затрагивает, отрясите прах от ног ваших. Вот когда мы отряхаем прах или чистим ботинки, давайте еще раз вспомним, кто мы такие. Иногда где-то там, знаете, на зеркале там пишут, ну, я не помню как, и просветлело лицо его, что ли, в общем, на зеркале пишут. Иногда пишут внизу, когда обувь, там что-нибудь, ну, христиане такие люди очень практичные, и везде вешают тексты, которые помогают нам чаще вспоминать. Я, друзья, предлагаю вот так вот, где мы обувь чистим, знаете, что написать? «Прах ты!» Чтобы мы лишний раз вспомнили, кто мы такие. Друзья, а почему? Даже на основании вот этого слова можно уже повесить вот такое маленькое объявление «Прах ты!». А когда Адам забыл, кто он такой, Господь ему напомнил. 3 глава Бытие, 19 текст. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты». Он ему напомнил, кто он такой. «И в прах возвратишься». Вот откуда ты взял, и туда ты и возвратишься. Друзья, а как вы думаете, вот Адам знал значение своего имени? Адам. Думаю, что знал. Адам – это по-еврейски сотворенный из земли, из праха, из персти Адам. А Эдем – это девственная земля. Ну, девственная. В мире часто спорят, что вначале – курица или яйцо. Ну, пока они Библию не откроют, они и не знают, курица или яйцо. Бог не творил яйца, Он сотворил животных и птиц, которые способны были бы уже яйца приносить и так далее. Но они этого не знают. Друзья, вот прах ты, и в прах возвратишься. Адам хорошо знал значение своего имени, что он из земли. А Эдем – это девственная земля, она без руки, без плуга, без участия человека сразу раз и все произвела. А потом уже семечки, все остальное. Но сначала деревья, конечно, а не семена. Бог не семена сеял, а деревья произрастил. А как вы думаете, вот Адам, когда назвал свою жену Евой, он понимал, как ее называть? Понимал. Почему? Потому что понимал и значение своего имени. Поэтому Еве дал не просто какое-то отвлеченное слово, непонятно из каких букв состоит, и какой ему смысл придавать. Ева, жизнь, понимает, и каждому животному дал имя, сообразно особенностям каждого животного знал. И вот Господь ему напомнил. Друзья, Господь позаботился о нас, и о нас позаботился, чтобы мы, читая Библию, натыкались на эти места. Кто мы с вами такие, чтобы гордиться, превозноситься, осуждать? Кто мы с вами такие, друзья? Я помню, из нашей местности один человек уехал в Израиль. Ну, он был русской национальности, но он доказал КГБшникам всем, что он израильтянин. Ну, по Библии как-то вот смог доказать, что он иудей. И все-таки долго-долго он им досаждал, они его отпустили. Через некоторое время присылает письмо с фотографией. На фотографии, значит, я тоже смотрю, мои бывшие ученики. Дети все под автоматом. Там моя ученица стоит, ей лет 13-14 с автоматом, там все военизировано. И обратил внимание, земля красная. Красная земля. Наверное, или железа много, или что там в Иерусалиме. Просто красная земля такая. Друзья, вот, может быть, кто-то подумает, вот, наверное, это я. Я красный прах. Ты серенький, но это твое личное дело. А я красный. Друзья, а что лучше, красный прах или серый прах? А если он красноватого цвета, это дает ему возможность превозноситься? Прах есть прах. Серый, желтый, зеленоватый, красноватый. Прах есть прах. Друзья, эту истину знал и Экклесиаст. Экклесиаст знал. Вот мы читаем 12 главу, 7 текст. «И возвратится прах в землю, чем он и был». Чем он и был. Друзья, вот откуда мы. Господь позаботился о том, чтобы Исаия эту истину нам напомнил. Вы посмотрите, 64 глава, 8 текст. «Мы глина». Исаия знал. Откуда он это знал? Бог об этом позаботился, чтобы Исаия тоже знал. «Мы глина, а ты образователь наш». Исаия 64, 8. «Мы глина». Иеремия говорит, 18 глава, 6 текст. Теперь уже Господь говорит через Иеремию, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Друзья, видите, как Господь говорит, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Вот в одной местности как-то попросили братья, чтобы побеседовать с группой крещаемых. Ну, так, человек 20 набралось, побеседовал. После беседы одна сестра подходит и говорит, вы знаете, говорит, я прям не знаю, как быть. Сейчас вот крещение, ну, что такое крещение? Это обещание Богу доброй совести. Ну, это не то, что обещание Богу не грешить. Мы таких обещаний Богу не даем, потому что в самом обещании уже начинаем грешить. Но доброй совести, что если я согрешу, я попрошу прощения, у меня опять добрая совесть будет. Она говорит, а я вот как вспомню, мне муж сказал одно слово много лет назад, и я никак не могу ему простить. Что теперь, вот как мне быть, обещание давать Богу крещение, как? Я думаю, что же он тебе там сказал? Никак, вот как только вспоминаю, как он мне это слово сказал унизительное. Как он мне мог сказать это слово? Много лет уже никак я не могу успокоиться. Ну, наверное, он редко говорил такие слова, иначе человек привыкает к таким словам, уже почти не реагирует. А он, наверное, вот как-то вот хорошо к ней относился, и вдруг ей что-то такое вот сказал. Вот, он такое ей сказал слово, оно редко употребляется, может быть, и не каждый за свою жизнь сказал это слово. Он назвал ее «шавка». И она, как вспомнит вот это слово, у нее все переворачивается. Я, говорит, никак не могу ему простить. Друзья, она еще себе цену настоящую не знала. Я не знаю, допустили ее до крещения или нет, но она свою цену настоящую еще не знала. Мы открываем с вами 4 книгу Царств, 8 главу, с 11 текста. 4 Царство, 8:11. «И устремил на него Елисей взор». Елисей встретил Азаила, устремил на него взор, и так оставался до того, что привел его в смущение. Ну, представляете себе, подойдет к вам человек и будет смотреть на вас минуту, две, пять, ничего не говорит. Ну, ты говоришь что-нибудь? Ну, что ты на меня так смотришь? И оставался так до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий. И Елисей заплакал. Смотрел на него, смотрел, смотрел и заплакал. Ничего не понятно. И сказал Азаил: «Отчего, господин мой, плачет?» И сказал он: «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, юношей умертвишь мечом, грудных детей их побьешь». Он слушает, думает, что он говорит. «Да я ребенка пальцем не трону. Грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь с плодом пополам, и одного и того. Как это так?» И Азаил слушает, удивляется, может быть, немножко возмущается. И сказал Азаил: «Что такое, раб твой, пес, чтоб мог сделать такое большое дело? Я что, разве пес?» Друзья, кто так говорит, тот еще не погрузился в глубины и в тайны своего сердца. Он думает, что он не пес. Пророк ему открывает, кто он такой, что он это сделает, а он не верит. Надо сказать, что в законе Моисеевом есть такие запрещения, которые и читать как-то не очень удобно. И Господь знал, что человек будет грешить такими грехами и опустится ниже пса. Никакой пес до этого не додумается и не дойдет. Насколько опустится человек. Поэтому и даны такие запрещения. Друзья, и по своим склонностям, по своим преступлениям, по своим наклонностям человек значительно ниже пса. И Господь это знал, поэтому дал такие запрещения. И даже самый развитый человек, интеллектуальный, образованный, академик, профессор, какой-нибудь там бакалавр и так далее, друзья, он не понимает, какие задатки и наклонности он в себе носит. Что я, пес? Говорящий так еще не знает себе настоящую цену. Если бы она знала, что она прах, если бы она знала, что прах существует для того, чтобы его топтать, для того, чтобы его возметать, о, она бы простила ему. Она бы сказала: «Да ты что, дорогой, шавка? Да шавка это просто еще, да как бы и дифирамбы, как бы ты меня еще как-то вот возносишь. Там есть еще бантик, там какой-то, там причесочку иногда делают. Ну да ты что? Ты не знаешь, кто я такая? Я прах. Да ничего во мне доброго нет». Когда человек прах, он способен простить. А когда он что-то из себя там, о, как трудно простить. Друзья, почему мы не прощаем? Потому что мы не прах. Мы не прах. Вот это место я сейчас вспомнил. Бытие 17 глава, 3 текст, Бытие 17:3. «И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним». Друзья, какое глубокое место. Когда Бог с нами продолжает говорить милостиво? Когда Бог с нами разговаривает, «и пал Авраам на лицо свое». Вот когда. А что означает этот обычай? Кто научил Авраама падать на свое лицо? Ну, поклонился бы там, головку бы так вот склонил бы, и все. На лицо свое пал, сравнялся с прахом. Друзья, когда вот человек занимает такое положение во прахе, Бог с ним милостиво разговаривает. Вот это самое блаженное положение, друзья, когда мы сравниваемся с землей, как бы говорим: «Ну, пройдись по мне». «Ну, что ты рядом пройдешься, что по мне?» Это одно и то же. Я же ведь прах. Друзья, как нам с вами возрасти до состояния ничто, до состояния праха, чтобы никто не мог нас обидеть? Да, я еще не такой в собственных глазах, что ты меня так приукрасил. А вот когда мы читаем первую книгу Царств, 24 главу, тут уже человек себе настоящую цену знает. Давид, 24 глава, он уговаривает, буквально убеждает, умоляет Саула, чтобы он вник, чем же он занимается, что он за ним гоняется. «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей, я отрезал край одежды твоей, я тебя не убил». И дальше 15 текст. «Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом». Друзья, кто может так о себе сказать, тот знает уже точно себе настоящую цену. За мертвым псом, за одною блохою. А что за мертвым псом гоняться, он и не убегает. Друзья, нас Господь смиряет сейчас. Мы начинаем понимать, какая в нас природа, кто мы такие. Или мы еще себе что-то там воображаем, кто мы такие, да? Ой, какая иллюзия! А иллюзия всегда приносит разочарование. И горький плод, обиду никогда не простим, друзья. Вот один случай такой в одной местности. Брат по-своему, он как-то ухаживал за сестричкой, хотя это и не принято среди детей Божьих. Ну, он такие знаки внимания ей подавал, намекал уже так вот, что все в порядке, у нас с тобой будущая жизнь была, будет совместная. Ну, иногда, может быть, там где-то проводит, где-то встретит. И так он ей намекал, что уже вся церковь знает, что уже все будет объявлять, уже никто не сомневается, ну, уже все привыкли. Ну и действительно, в один момент, значит, пресвитер объявляет, встань-то такой-то брат, вот он, брат, встал, такой довольный, теперь сестра встанет, действительно, сестра встала, но не та, та сестра не встала, встала другая. Она смотрит и сама себе не верит, может быть, по ошибке что-то такое, может быть, он не ту фамилию там или не то имя назвал, что такое? Нет, он не ошибся, сестры, вы бы не обиделись в такой момент. Бог ее в раскаленную печь сунул. Ну, чтобы понять, что это такое, подержите руку над газовой горелкой. Как так? Какой позор? Уже все знают. А он такой веселый, такой довольный. А что ему? Вот такой толстокорый. А ему какая разница? Что она там переживает? Что он ей там голову вскружил? Конечно, Бог с ним будет разговаривать. Он так не оставит это безобразие. Ну, а ее положение? Что она должна делать? Какой позор свалился на голову? Она ко мне подходит, я говорю, давай побеседуем. Плачет. Я говорю, ну ты ему простила. Да я сама не знаю. Ну, уже несколько лет прошло. Я говорю, сама не знаю. Ну пока я его не вижу, вроде ничего. Но как только я его увижу, у меня все переворачивается. Его и ее вместе. У меня вся внутренность прям не знаю. Что. Друзья, как ей быть, а? Что ей посоветовать? Я бы ей посоветовал узнать себе настоящую цену. Она все-таки в своих глазах еще что-то очень много значит. А когда она узнает, что прах существует для того, чтобы его топтать, для того, чтобы его поднимать, что он очень легкий, что он ничего не стоит, он ничего не весит, он только пачкает. У нее такого откровения нет. Давид, да, действительно, за кем ты гоняешься? За мертвым псом. Вот такого мнения он был о себе, очень невысокого. А вы посмотрите, как он себя унижает, как он себя, ну, ставит ни во что. Вторая Царств, 16 глава, 14 текст. «Давид скакал из всей силы пред Господом». Ну, ковчег тут несут, и он, знаете, так вот скачет, пляшет. Ну, царь должен надеть царскую диадиму и пройти с достоинством. Каждый шаг, осанка, походка, чтобы видно было, что это царь. Ну, представляете, царь скачет, ну что там, и не отличишь, он царь или простые люди тут прыгают, и он среди них. Много он о себе думал. А теперь я, друзья, хочу, чтобы вы на этот текст, как ни на какой из сегодняшних, обратили внимание. Вторая книга Царств, 6:22. И неплохо будет, если бы кто-нибудь подчеркнул бы себе в Библии это место и поставил это жизненной целью. Жизненной программой, как это поставил Давид. А я еще больше уничижусь. А можно задать Давиду вопрос? Давид, а куда же еще больше? Друзья, можно больше уничижиться, чем блоха, чем мертвый пес? Я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих. Друзья, мы ставим себе такую задачу – сделаться в своих глазах ничтожными. Можно по сокращению, можно это слово немножечко урезать. Ничто. Ничто. Вы помните, как 2 Коринфянам, по-моему, 12 глава, 11 текст. «Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и ничто». Друзья, недостатка нет против высших апостолов. Высших апостолов, хотя я и ничто. Апостол, как это ничто? Ну ты же бывший член Синедриона, да, ты фарисей из фарисеев. Как же так ничто? Ты сейчас апостол. Не апостол ли я, не видел ли я Господа, да? Смотрите, я ничто. Сатана не против этого слова. Но он хочет там одну букву изменить, только одну букву. И изменить «и» на «е», и больше ничего ему не надо. Вот это он нам внедряет и каждый день, чтобы мы из себя чувствовали, что мы нечто, а не ничто. Друзья, вот когда вот в своих глазах нечто, тогда шавка никак не проходит. Никак. Я ей говорю, той, которую не поставили в церкви, я говорю, ну что ж, он тебя недостоин, но ты радуйся, что он такой брат, не знаю, что это за брат такой, братья так не поступают с сестрами. Но ты радуйся, что Бог тебе его не дал, ты же видишь, он тебя его забрал. Он, правда, другой будет мучить, но ты радуйся, хоть он тебя мучить не будет. С таким же мужем какая же жизнь, да? Он тебе изменил, а где гарантия, что он это и не изменит? Друзья, но дело даже не в этом. А дело в том, что ее беда, она не знает себе настоящую цену. Вот интересно, как мы думаем, друзья, вот человек, который достиг состояния праха, да, ну ничего, ничего из себя не представляет. Будет он превозноситься? Я вот такой прах. А ты какой? Я не такой. А вот вы посмотрите вот на вот этого человека. 18 глава от Луки. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став молился, сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя! Ой, какое начало! Какое торжественное начало! Небеса слушают!» А дальше: «Что я не таков?» Что это такое? «Я не такой прах, как ты. Ты какой-то серенький, неприглядный. Я благодарю Тебя, что я не таков». Друзья, прах – это состояние, когда человек никогда не будет превозноситься над другим. И никогда не будет гордиться, никогда не будет осуждать. И вот когда мы с вами прочитали, Давид говорит: «А я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». А дальше, друзья, вы посмотрите, какое у него знание. Он прекрасно знает, как Бог к этому будет относиться. Как Бог посмотрит на его программу, как он будет себя унижать, и у него 100% уверенность. И пред служанками, вот о которых ты мне сейчас говоришь, я пред ними буду славен. Это он точно знает. И пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Друзья, ну тут может быть две точки зрения. Или Бог у нее отнял способности к деторождению, или в этот момент Давид ее разлюбил и больше к ней не входил. И пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Друзья, когда мы себя возвышаем, что Бог будет с нами делать? Одновременно, насколько мы себя возвышаем, настолько нас Бог будет унижать. И наоборот, насколько мы способны унизиться, насколько только способны, Бог будет нас возвышать. Этот братик, конечно, сильно возвысился над этой сестричкой. Я бы хотел узнать, как теперь его Бог унижает. Его Бог всю жизнь будет унижать. Это будет несчастный христианин. И он до конца дней своих будет ощущать. Он плоды свои, друзья, кто что посеет, тот и пожнет. До последнего плода. Бог этот посев не выдирает. Может быть, кто-то думает, ну, подумаешь, я так с сестричкой поступлю. Я покаюсь, и Бог это семечко с корнем там выдерет, и все. Друзья, это семечко Бог с корнем не выдерет. Оно будет расти, будет приносить плоды, и, может быть, каждый год горькие. И все до последнего плода человек будет кушать. Друзья, я понимаю, что это, конечно, ее проблемы. Она еще не поняла, кто она такая. Поэтому она говорит: «Я сама не могу понять. Я ему простила простила или не простила. Я сама бы хотела знать, вот, и простить ему. Но надо сначала узнать о себе цену настоящую, потом уже способность Господь даст и простить. Вот есть одно место такое в послании к Коринфянам. И все время красной ниточкой вот такой проходит через все списание. Кто мы с вами такие? Обратите внимание. Первое послание к Коринфянам, 15:47. Опять напоминает. Первый человек из земли перстной. Подумай, кто ты такой? Когда читаем второе послание к Коринфянам, 4 главу, 7 текст. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Кто сокровище? Да сокровище-то Христос. А мы кто такие? Глиняный сосуд, не больше. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, друзья. Постоянно углубляя чувство собственного ничтожества. Вот наш рост. И возрасти до сознания, что я ничто. Вот это уже высота. Я как-то сегодня по-особенному прочитал, даже как-то вчера вечером мне пришло на память вот это слово, друзья, сильное слово, что ему должно расти, а мне умаляться. Я по-настоящему так вот, больше я понял этот текст, всей глубины я не понимаю. Но тут и нерасторжимая связь ему должно расти. Чем больше я буду познавать Бога в святости, в храме, такое величественное видение, познал Бога, увидел Его и говорит: «Горе мне». Как только мы погружаемся, проникаемся в тайны, в лабиринты святости Божьей, сразу чувствуем свою испорченность. Тут же: «Горе мне, погиб я». Друзья, где же лекарство от гордости? Ему должно расти, а мне умоляться. Если посмотрим на гордого брата, не видит Бога, не знает Бога в собственных глазах. Вот такая голова, такой умный, широкий лоб такой. Но ценность христианина не в голове и не во лбу, а в сердце. Больше всего хранимого не череп твой храни с этими кладезями, тайниками, а сердце храни. Ценность пред Богом представляет не голова, а сердце, друзья. Ему должно расти, а нам умоляться. И вот поставим себе такую жизненную программу. Господи, каждый день смирять себя, каждый день умоляться. И быть все меньше и меньше, а Господь все больше, больше, больше. И будет нас Господь возвышать. Конечно, у нас есть в день сотни моментов, когда мы можем себя унизить. Вспомни, какой ты природы, и так вот смиряться, и на работу бы хорошей устроиться, такой унизительный день с метелочкой. Да-да-да, очень хорошо. Но начальником, знаете, там, конечно, уже какое там смирение, там только ты вот это сделай, ты это. Апостол Павел делал палатки, большим начальником не был, хотя имел 3 раввинских диплома. Величина сейчас такого образования, может быть, и не дает. Я ничто. Пусть Господь нас смиряет, и мы лучше сами будем смиряться добровольно. И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Если мы хотим, чтобы Господь милостью с нами разговаривал, поймем себе настоящую цену, кто мы такие. Мы сегодня говорили, друзья, не о сокровище, сокровище Христос. Мы говорили с вами о глине, кто мы такие. Я вот удивляюсь, думаю, Господи, ну неужели апостол Павел вот так вот искренне о себе говорит? Римлянам 7:18. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, не живет в плоти моей доброе». Апостол, ну как же в твоей плоти не живет доброе? Ну ты же нежный бываешь, добрый бываешь, там такой ласковый какой-то. Друзья, нет, в плотской натуре нет ничего доброго. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Там ничего общего нет у плоти с духом. Конечно, в мире учат, что в человеке есть доброе что-то, и задача это доброе открыть вот это доброе, облагородить его. Обман. Это слепота. Это фарисейская слепота. Почему Господь и сказал: «Фарисей слепой». А почему слепой? Я вот это даю, десятую часть, я никого не обижаю, у меня столько друзей. Слепой. Ты не знаешь себе настоящую цену, что ничего в тебе доброго нет. Книга Бытие, 2 глава, 7 текст. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Да, из праха, для того, чтобы мы поняли, кто мы такие с вами. Вот это самое блаженное положение. Аминь.
Снизошел он ко мне, чтобы вместе со мной по пескам раскаленным шагать, чтоб меня научить жизнью жить неземной, и о небе мне все рассказать, и пришедший ко мне, он мне в сердце принес столько чудного мира покоя, столько нежной любви и восторженных грез, столько нежной прохлады срезная. И теперь весною идет он со мной, он небесный, а я всеземная. И когда стою на дороге земной, он мне шепчет: душа дорогая, ведь я, как и ты, уставал на пути,
дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Первым о себе расскажет Валерий Поляков с Надыма, это очень за далеким полярным кругом.
Я верующий всего 11 лет, 10 лет из них приходится совершать служение на севере. Сам с Украины, из Донецка приехал. И вы знаете, в то время приехал, когда церкви не отпускали. Сейчас вот Бог так сделал, церкви с удовольствием отпускают, а желающих немного. Когда молодые заключают брак, у брата спрашивает служитель: брат, ты для какой цели женишься? Для совместного труда. Сестра, ты для какой цели вступаешь в брак? Для совместного труда. Знаете, как жаль, что часто этот труд и заканчивается только лишь на словах. Мне 3 года назад Господь подарил супругу, и я очень боялся ошибиться в выборе своем, потому что я понимал, что неправильный выбор будет препятствием в моем служении. Вы знаете, Господь очень любит меня, очень милостив ко мне. И когда мы первый месяц в местной жизни думали, как поехать бы в отпуск с севера к родным на Украину, служитель предложил: может быть, вы хотите на благовестие поехать? Мы сначала не хотели, потом согласились. Сначала на вертолете, потом на лодке поехали. И вот мы попали на Обской губе в шторм. Сначала мы от страха песни пели: «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя». Потом пели: «Ты мой, не бойся ничего». Потом 2 из 3 поющих не смогли уже петь от страха. И пел я один. И думал о том, как эвакуировать людей. Если сейчас лодка будет тонуть, кого спасать? Или служителя спасать? Или жену спасать, как самому спасаться. Нам с трудом удалось выйти из этого шторма, и мы остались живых. Мы ждали первого ребенка в нашей семье. И вы знаете, врачи сказали: вы не родите этого малыша. У вас, наверное, в жизни что-то произошло такое ужасное. Наверное, ссора какая-то была. И вот этот младенец перевернулся так, что вы не сможете его родить после этой поездки. И мы молились, и Господь помиловал нас. Слава Богу, все было нормально. Вы знаете, когда приехали братья-сибиряки, Приехала группа, сестры приехали. Господь усмотрел, чтобы это было как раз вовремя. После 6-летнего труда наши силы начали иссякать, мы начали ослабевать в служении. Транспорта не было, средств не было. И вот пришел корабль «Благая весть». И знаете, так нас вдохновил. До тех пор пользуемся этим вдохновением. В этом году нам пришлось совершать служение на катере и на лодках. Сначала не было братьев, мы молились: «Господи, у нас всего 4 брата на все 3 месяца благовестия. Помоги нам». И вскоре одного брата нам пришлось отправить в город, потому что у него нарыв начался на руке. Вовремя привезли, ему сделали операцию, и мы остались втроем. Потом через некоторое время у нас закончились продукты, и мы вдвоем с братом поехали в город на лодке за 150 километров, чтобы купить продукты. Когда я приехал домой, то видел, что жена моя и двое моих детей сильно заболели. Старший сын ночью задыхался, и от того, что задыхался, просыпался, сильно кричал. Жена была больная, младший сын тоже ничего не кушал, потому что болел. Я должен был уезжать. Супруга мне говорит: «Дорогой мой муж, милый мой, неужели ты уедешь?» Знаете, я думал, я не уеду, друзья. Остался служитель на катере, остался один брат. Я думал, наверное, я не поеду. Я не могу оставить свою дорогую семью, жену любимую, детей. Я ей говорю: «Знаешь, я, наверное, не поеду. Я останусь с вами». Жена не может ухаживать за детьми. Я начал молиться, задавать вопросы Господу. Ехать мне, Господь, или нет? Господь сказал мне: «Ты должен ехать». Я подошел тогда к супруге и говорю: «Ты знаешь, мне кажется, я должен ехать». Она со слезами на глазах говорит: «Ну смотри, решай сам. Ты глава в семье, тебе принадлежит последнее слово». И знаете, друзья, мы прощались со слезами, дети плакали, жена, я плакал, и мы уехали. Когда я через сутки позвонил, я не спал вот эти сутки, молился все время. Жена говорит: «Ты знаешь, только ты уехал, в первую же ночь Господь исцелил детей, на следующий день исцелил меня. Полное выздоровление». Велика, конечно, милость его, друзья. Знаете, очень много трудностей претерпевают братья и сестры, неся служение благовестия. В этом году мы поехали 150 километров от своего катера, поехали на лодке и попали в страшный шторм. Мы молились 4 суток, чтобы Господь этот шторм усмирил, но, не дождавшись ответа, мы отправились в путь. И знаете, уже попрощались со своими семьями, не надеялись остаться в живых, потому что такой шторм я за 10 лет ни разу не попадал. И вот когда наше сердце уже было такое полное возмущение: «Господи, да почему же ты не усмиряешь вот эти волны?» И Господь на дороге нам такую волну послал, и мы полностью лодкой нырнули в эту волну, она накрыла нас, и мы чудом остались живых. И когда мы вынырнули с этой волны, сказал: «Господи, я все понял. Я благодарю Тебя, что Ты с нами. Хотелось бы, чтобы вы сегодня, кто вчера не увидел, чтобы увидели сегодня Иисуса. Здесь Иисус находится с определенной целью, чтобы призвать на труд. Время очень коротко, поэтому хотелось бы, друзья, как в Слове Божьем мы читаем, они отдали самих себя, во-первых, Господу. Если вы хотите с максимальной пользой использовать свою жизнь, отдайте ее полностью Иисусу.
А сейчас мы прослушаем благовестие как бы изнутри. Выслушаем свидетельство брата Саши Тагильцева, который покаялся на одном из таких благовестий. Александр со своей семьей живет в поселке Бор на Енисее.
Я прочитаю вот стих Писания: «Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Вот я так хотел бы рассказать о своем обращении, о жизни нашей местности, о нашей поместной церкви немножко затрону. Хотел бы и вот через призму вот этого стиха о себе рассказать. Сам я происхожу из старообрядческой семьи, из отступившей. Уже жили в мире, Дедушка веровал еще как-то, как мог, умер, а родители уже, так, собственно, мирскими были. И о Боге я почти ничего не знал. И когда 33 года мне было, как раз открылась вот дверь евангелизации. Стали приезжать. Первый раз к нам приехали за год до моего обращения, но я не встретился с ними. Так вот, если сейчас... Анализируя вот свою прошедшую жизнь, хочу сказать, что Бог начал открывать эту дверь еще раньше, чем я что-то понимал, и прежде чем встретил верующих. Я стал задумываться, ни с того ни с сего стал задумываться о Боге. Никто мне не свидетельствует, а я задумываюсь о Боге, стал рассуждать об этом. И вот даже стихотворение там написал. Одна строчка такая была. «В 33 нелегких года, в возраст Господа Христа». Вдруг задумался о Боге, значит, совесть нечиста. И вот стал с женой разговаривать о Боге, но я его как личность не осознавал вообще. Как-то все на обряды склонялся, стал где кого как найти, пытался к староверам вновь с ними контакт обрести, со старообрядцами. Встретился с ними, ну и разочарование произошло. Какие условия они поставили мне, они совершенно не удовлетворяли мою душу. И вот в таком искании я находился какое-то время. И однажды жена приходит и говорит, там висит объявление. Какие-то, говорит, верующие приехали, попы, наверное, значит. И вот давай сходим. Я говорю, так а мне на работу завтра. Ну, жалко, а я ребенка не смогу оставить. Маленький ребенок был. И вот в таком большом сожалении я был, что не смогу попасть. И вот я хочу сказать, что а Бог эти двери открывает и приглашает в эти открытые двери. Нахожусь я, значит, на службе. Нелегко было подмениться. Я осмелился своему начальнику. Там много этих начальников было, ну, лестница такая. Я самому старшему, самому главному говорю, ты отпусти меня. Он говорит, куда? Да вот надо послушать. А кто, верующие там какие-то приехали? А кто за тебя подежурит? Я говорю, ну не знаю. Ну ладно, я сам. Но это такое невиданное было, что он сам пошел, там унизился. Гордость-то знаете какая. Прихожу, смотрю, захожу, уже началось собрание, брат стоит. И брат был с Германии. И они проповедуют. Я вообще впервые встретился. И вот все, что я слышал там, все, что видел, как вот всю реакцию людей, как были открыты сердца, как были открыты двери для всех. Все внимали этим живым глаголом с открытым ртом, как говорят, вот, впитывали, как губка. Такой трепет был. Все внимали. Я чувствовал, как дрожит каждая клеточка моего тела. И чувствовал, что у других такое же состояние. Рядом были родственники мои. Бог для всех тогда открыл. Я отпросился там на какое-то время, глянул на часы, я уже опоздал. Подбегаю, там призыв к покаянию был. Я хотел покаяться, но мне надо идти уже. Я говорю, можно где-то вас завтра найти? Они говорят, можно, приходи туда-то, туда-то. На завтра проснулся в тяжелой борьбе утром. Тяжелейшее было переживание, ну, куда ты пойдешь, зачем пойдешь. Все-таки я пошел, нашел их, там, значит, покаялся. За эти годы, после того, как я обратился, бывают вот такие же трудности, когда, кажется, двери закрыты. Это просто трудности, они временные. А Господь, если их открыл, то, вот как сказано, никто не затворит их. Это и искушение, это все, что угодно. Это всякие наши житейские трудности. И вот так же вот рассуждение здесь идет, что они закрываются. Я всей душой чувствую. На своих родственниках, на своих односельчанах, на друзьях, на сослуживцах. Как Господь и открывал им двери. Какая была у них возможность. И сейчас им нужно буквально, ну, стучать, как и в Писании сказано. Или им нужно ждать, как я ждал. Но нужно что-то делать. Сейчас уже намного труднее. Но ищущим, конечно, Господь поможет. И вот коснусь еще немножко старшего брата моего. Он, после того, как я уверовал, он все время спрашивал у меня. Года 3-4 он все спрашивал, но никаких шагов не делал. Потом начал читать Библию, как он позже сказал, чтобы однажды, говорит, опрокинуть твои убеждения одним ударом. И когда он ее более подробно стал читать, он тогда сам уверовал. Сейчас член церкви. Ну, так ему, допустим, тяжелее было войти в эту дверь, чем мне. Потому что тогда он не откликнулся через такие вот испытания. Остальные братья медлят у меня, и войдут ли они? Они уже столько раз отвергали призыв Божий, эту открытую дверь, они не используют этот момент, чтобы войти. И так и сослуживцы, и все остальные, так вот сейчас чувствуется, что уже нужно буквально вот стучать, нужно много усилий делать теперь. И вот нас там примерно сейчас вот 10 сестер и 2 брата, вот мы родные 2 брата, 2 члена церкви. Я только хочу без подробностей сказать, что слава Богу, что я понял, что требовал от меня Господь, что ему было угодно, и благодарю его за его долготерпение. Ну, то, что делателей не хватает, это все прекрасно. Мы знаем, и Господь говорит, что жатвы много, а делателей мало. Я хотел бы в заключение вот прочесть такое место Писания. Это второе послание к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Взирая на свою жизнь, на свой пройденный путь, я хочу сказать, что часто я жил для себя и думал о себе, и часто забывал о том, для кого мне нужно жить, что мне нужно делать. Я хочу сказать, что чтобы каждый вот из нас подумал, для кого мы живем, для чего Господь нас призвал, где наше место. Свое место так необходимо найти, чтобы иметь чистую совесть.
Да или нет, нам предоставлен выбор. В напряжении дней или в тиши взваливает жизнь проблемы глыбы на плечо доверчивой души. Счастлив тот, кто, слыша Божий голос, ради неба все почтет за сор, кто идет к невспаханному полю, поднимая к небу веры взор, и ступая по иссохшим грудам, в знойный полдень не оставит луг. Его закром в небе полным будет, и в сиянье встретит дивный друг. В мир подлунный ты на время прибыл, истина здесь плавится в огне. Бог зовет на труд, ты сделал выбор, что ему ты скажешь, да или нет?
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Аркадия Михайловича Гантовника «Мы прах», а также передачу «С полей благовестия».